Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В выпуске программы «Культурный дневник» мы поговорим с Диком Свабом и Гертом Маком, голландскими авторами, книги которых были представлены на завершившейся в Москве ярмарке «Нонфикшн». Книги познавательные и посвященные важным вопросам, тайнах мозга и истории Амстердама. А начнем со стихов. 9 декабря вслед за московской пройдет берлинская презентация волшебной поэтической книги Александра Дельфинова «Воробьиный атом». Живущий в столицах двух поверженных империй, поэт-анархист Дельфинов носит пиратский китель, усыпанный серебряными черепами, и считает, что жизнь по-прежнему способна победить смерть неизвестным науке образом. Я разговаривал с Александром Дельфиновым о судьбе сантехника Петрова, печальной джентрификации Берлина, поэтических слэмах, сайте «Наркофобия» и стихах в Фейсбуке. Я хочу разобраться сначала в отношениях между блогом и бумажным изданием, потому что я многие тексты, которые сейчас вошли в эту книгу, читал в вашем Фейсбуке. То есть публикация уже предшествует книге, причем надолго предшествует. Вы все мгновенно публикуете в сети, а книга — это уже, наверное, дань каким-то прошлым, доинтернетным векам. Или какие отношения между двумя вот этими типами публикаций?
Конечно, с того момента, когда появилась возможность публиковать тексты, не обязательно поэтические, а любого рода тексты в сети, делая такой одиночный самиздат, а я всегда был склонен к тому, чтобы производить самостоятельно какие-то объекты типа книжек или журналов и был вовлечен в разные самиздатские проекты, то, конечно, я переключился на сеть. Но мне потребовалось определенное количество времени, и чтобы понять, как я могу это использовать. И я придумал такой вариант, при котором я веду поэтический проект open source в открытом режиме, когда люди могут читать, вносить свои какие-то поправки, ругаться на меня и так далее, и так далее. Это было связано с двумя моментами. Во-первых, у меня в какой-то момент украли компьютер, и я потерял определенное количество текстов, сохраненных на этом компьютере, и я решил, что я буду теперь хранить все тексты в сети на нескольких ресурсах, таким образом, чтобы если у меня украдут или я потеряю компьютер, у меня все бы оставалось всегда, я могу всегда к этому вернуться. Второе, что я пытался издать книжку, как-то по старинке, конечно, как наши деды делали. У меня это не получалось. Издательство, во-первых, как-то я, наверное, не самый удачный с точки зрения коммерческой стихии автор, а во-вторых, если мне предлагали это сделать как-то за свой счет, то уж какие-то такие цены заламывали невероятные, что я не мог на это пойти. И поэтому я пошел по пути открытой поэтической лаборатории. Для этого очень хорошо подошел Facebook. Блог-сервис типа ЖЖ или другие варианты, они были для этого как-то меньше приспособлены. А вот на Facebook, благодаря вот этой системе социального графа, когда тексты видят разные люди, автоматически машина им показывает, это вот получилась для меня очень удобная технология, которая позволила... привлекла внимание, и возникла такая интересная игра. Да? Эта игра продлилась в районе 3 лет, с Фейсбуком чуть побольше. Вот. А потом получилось так, что мне удалось вместе с группой людей из Москвы сделать вот эту книжку, которая сделана нами все-таки по моей любимой технологии DIY, do it yourself, сделай сам. И мы сделали эту книгу сами, буквально в смысле слова. Я тоже резал на станке бумагу. Тем не менее, это издание, 500 экземпляров мы напечатали сейчас, как говорится, имеет свой ISBN, имеет свой номер, имеет все необходимые маркировки и является настоящей книгой.
А перенос текста из ЖЖ или из Фейсбука на бумагу и фиксация типографской машины меняет сам текст? Где стихотворение выглядит более подлинным для вас?
Я должен сказать, что это немножко разные носители, и это примерно такая же разница, как, допустим, между милической поэзией, то есть песенной, да, и, например, текстами, которые предназначены для медленного чтения с листа. То есть есть, безусловно, разница. То есть если вы написали удачный текст для песни, это не означает, что этот текст будет хорошо читаться с бумаги. Возможно, при переносе на бумагу он будет выглядеть просто по-идиотски. При том, что в качестве песни он может быть прекрасен, передавать невероятные чувства, эмоции, а на бумаге полная какая-то чепуха. Так бывает, не всегда, но бывает. Это разные форматы, или я даже не знаю, как это назвать, слово «формат» может быть не самое точное. В общем, в том, что касается интернета, я должен сказать, что за это время, пока я вот так вот в эту играл лабораторию, я, кстати, продолжаю это делать, наверное, 90% из написанного мной – это полная чепуха. Чепуха в плохом смысле. Оставшиеся 10% – это чепуха в хорошем смысле. Что-то переносится на бумагу, что-то нет. Потом некоторые тексты были подвержены серьезной обработке. Они, скажем, ну и благодаря читателям, которые были моими редакторами, да, там я ошибки исправляю. исправлял какие-то, которые не замечал поначалу. В общем, я выбрал 150 текстов из примерно 2000, которые написаны за последние там, 10 лет.
Помните, была такая дискуссия в начале века, существует ли сетевая литература? Но потом эта дискуссия, по-моему, совсем уже умолкла за бессмысленностью самого вопроса.
Да, я с этим сталкивался несколько раз. То есть, вот, например, какая-то женщина, я какое-то стихотворение в Фейсбуке опубликовал, и появляется комментарий от незнакомой читательницы. «Ой, какое хорошее стихотворение, это вы сами написали?» Я говорю, «Да, сам». Следующий комментарий, через некоторое время она говорит, я посмотрела ваш Facebook, вы просто сетевик. И все, и она исчезла, поставив на мне такой крест, как бы, сетевик, как ругательство. То есть есть такой момент, я представился такой паук-сетевик, такой страшный хтонический монстр, который как-то дергает за ниточки. Мне это даже понравилось. Но мне кажется, что проблема сетевой литературы, она надуманная, потому что существует некий феномен, с которым мы сталкиваемся за последние более чем 10 лет, естественно. И на протяжении всего 20 века, наверное, это развивалось. Это феномен, вот Вальтер Беньямин писал об этом в отношении с фотографией, это феномен возможности легкого копирования продукции с одной стороны, а с другой стороны, конечно, повышение грамотности. То есть мне кажется, что просто сейчас гораздо больше людей, в принципе, пишут разного рода тексты, чем это там было, скажем, 100 лет назад. И, соответственно, благодаря технической возможности, вот такой, как, например, интернет, они все эти тексты могут тут же выкладывать. Это просто меняет некую ситуацию культурную, меняет ее в отношении бытования текстами, изменяет связку читатель-автор, потому что уже непонятно, кто действительно, кто тут автор, а кто читатель, все смешались. Но это не есть ни хуже, ни лучше. Это просто меняет ситуацию. В этой ситуации кто-то будет чувствовать себя неуютно, кто привык к более традиционным, простым отношениям, когда вот текст опубликовали в журнале, а пока его не опубликовали, то его как бы и нет. Кому-то, наоборот, станет легче. Кто-то сможет в этой ситуации себя с большей легкостью реализовать, найти свою аудиторию. И дальше все решает, как и раньше, я думаю, вопрос просто качества текстов, там, таланта, вкуса данного конкретного автора. Если у человека нет мозгов, дурной вкус, то ему не поможет ни интернет, ни толстый журнал, ничто его не спасет.
На бумаге ведь тексты еще и выглядят по-другому, ваши тексты, потому что существуют иллюстрации. Вот вы говорили о книге как о коллективном проекте, но у вас есть фактически соавтор, художник. Он даже написал специальное предисловие к этой книге. Расскажите, пожалуйста, об этом соавторе.
У меня даже два соавтора в этой книге. Алик Петук – это художник, который живет в Москве, и москвичи, возможно, могли его замечать на различных вернисажах или еще на каких-то публичных мероприятиях. Он всегда ходит в маске зайца. Он предложил мне издать эту книгу и фактически выступил в роли художника-оформителя и, скажем, такого продюсера. А также Виолетта Постнова, которая сделала дизайн и верстку, фактически тоже приложила свой труд творческий. Мы в каком-то смысле такой работали группой. В какой-то момент мы просто осознали, что это уже переросло какой-то издательский проектик, а вот превратилось в некую групповую работу. Поэтому сейчас мы запланировали еще как минимум один расширяющий эту книгу проект. Мы хотим напечатать несколько открыток, которые будут как бы дополнением к этой книге. На них будут опубликованы по одному тексту на открытке, которые в книгу не вошли, и будут использованы картинки разных художников, которых мы пригласим. Ну и пока планируем что-то еще, потому что нам как-то понравилось вместе работать. Мы сделали, как нам кажется, довольно неплохую книгу, то есть она нам самим нравится. Хотя, конечно, была интересная, вот самая интересная реакция на эту книгу последовала от моей бабушки. Моей бабушке 90 лет, она взяла в руки книгу, прочитала ее, потом сказала мне, я все поняла, вы обошли цензуру. Но я боюсь, что найдется нехороший человек, который передаст эту книгу куда не надо. Тут меня немножко холодком пробило. Я подумал, да, действительно, вдруг найдется такой человек.
Будем надеяться, что не найдется. Я напомню нашим слушателям, что книга называется «Воробьиный атом». Что это такое и как он выглядит?
«Воробьиный атом» — это загадка. Непонятно, как он выглядит. Почему-то мне представляется что-то вроде некоего сердца в свободном полете прорезает космос. Я сомневался, как назвать книгу, и мне пришло в голову это название по разным причинам, но так или иначе оно пришло мне в голову. И тут я оказался в Вильнюсе, в республике Ужупис, в гостях у Томаса Чапайтиса, который помог мне там организовать поэтическое чтение. И я его так и назвал «Воробьиный атом». И Томасу очень понравилось это название. Собственно, он в некотором смысле крестный отец этого названия, потому что он его так как-то поддержал, и я понял, что нормально, сработает. И, как я понял из объяснений Томаса, который довольно интересную какую-то культурологическую такую развил обоснование этого названия, применяя какие-то аллюзии с литовским фольклором даже, к сожалению, не смогу воспроизвести литовские поговорки по-литовски, которые он вспоминал, но так или иначе я понял, что это название, его тайный смысл – это бессмертие. Я подумал, ну хорошо, бессмертие — это то, что нас интересует. Нас интересует вечная жизнь, пусть будет так.
Я думаю, пришло уже время прочитать первое стихотворение в этом разговоре. На ваш выбор, может быть, как раз про воробьиный атом, а может быть, о чем-то другом.
Стихи в моей книге поделены на 12 глав. И, как я говорю, мои тексты написаны в стилистике бодрящего идиотизма и депрессивного бесперспективничка. Вот это как-то варьируется, либо больше того, либо больше этого, либо все вместе. И вот я прочитаю, наверное, сейчас текст из 4 главы, который называется «Боги и герои», а текст в стиле бодрящего идиотизма озаглавлен «Джеймс Джойс». «Джеймс Джойс был великий писатель, по Дублину часто гулял, на выпивку денег не тратил и времени зря не терял. Однажды он ужинал дома, закусывал рыбою чай, как вдруг человек незнакомый ему прямо в дверь постучал. Джеймс Джойс быстро поднялся с лавки, стремительно отпер замок и, чай допивая несладкой, пришельца пустил на порог. Сиял его плащ серебристый, искрился поверхностью всей. Подумали вы об Улиссе, а это и был Одиссей. Собака под лавкой завыла, Харибдою псина звалась. Другая по прозвищу Сцилла рычанием хриплым зашлась. Я шел с отдаленных окраин, желая устроить сюрприз. Приветствую, добрый хозяин, воскликнул с улыбкой Улисс. Зачем ты явился, приятель? Полно без тебя алкашей. Джеймс Джойс был великий писатель, но гостя он выгнал за шей.
Раз мы дошли уже до раздела «Боги и герои», Александр, я попрошу вас описать свой иконостас. Какие там еще портреты, кроме Джеймса Джойса?
В общем, довольно много портретов, и, конечно же, еще есть портреты, которые сюда не вошли. А мне трудно описать иконостас, потому что он бесконечно широкий, и спектр обожествляемых мною личностей, он как-то затрагивает от панк-рока до античности, как-то так распространяется. Поэтому здесь есть, в книжке есть и Фрейд, и Юнг, и Карл Маркс, и Даниил Хармс, и Анна Каренина, и Пригов, и Дэвид Бауи, и многие другие известные нашим слушателям персонажи. Но, конечно же, надо быть немножко аккуратным, потому что все-таки это не совсем те персонажи реальные, да, из жизни, которых мы помним. Это все-таки немножечко уже такие мои персонажи. Вот. Но, тем не менее, некоторые из них очень похожи на тех, которые были на самом деле на нашей планете.
У вас есть герой по имени Петров. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Петров как-то появлялся навязчиво, всплывал постоянно в качестве персонажа текстов моих последние годы. Все чаще и чаще он стал появляться. Я в какой-то момент это осознал. Безусловно, этот Петров, безусловно, не мною придуман. Он имеет определенную традицию. Во-первых, можно вспомнить стихотворение Олега Григорьева. Я спросил электрика Петрова, для чего ты натянул на шею провод? Ничего, Петров не отвечает, лишь висит и ботами качает. Это такой вот ленинградский Петров. Видимо, конца 70-х, да? А есть еще Петров у Даниила Хармса. Я не помню точно стихотворение, но заканчивается оно словами «И в гроб закупорив Петрова уходят с криками «Готово!». Там какая-то страшная история происходит, и Петров в гробу покидает помещение. В общем, вот этот Петров, который все время погибает, но потом как-то оживает, он как-то есть, присутствует в нашем, скажем так, культурном коде. Уж не знаю, откуда он взялся. Вот. У меня он тоже появился, но ему посвящена действительно целая глава. Она так и называется «Жизнь Петрова». Прочитаю одно короткое стихотворение из этой серии. «Петров желал любви и понимания, тепла души во сне и наяву. Но полицейский требовал признания и бил Петрова в челюсть и по лбу».
Александр, вы жизнерадостный человек, ну, судя по всему. Но книга начинается разделом о «Черном понедельнике», о депрессии. Почему первая глава такая?
Я, конечно, веселый человек, но, как я уже сказал, бодрящий идиотизм сочетается с депрессивным бесперспективничком. И мне кажется, что это так часто, наверное, бывает. По крайней мере, есть такая банальность насчет клоуна, который всегда веселый, но на самом деле, как только он уходит с арены, он очень грустный. А я, видимо, с детства как-то связан с клоунами, так уж получилось, кармически. Так что, наверное, такая вот клоунская карма она мне присуща. То есть депрессия как диагноз, депрессия как культурный образ и депрессия как великая экономическая депрессия, что-то типа этого. Это все очень для меня важный материал, с которым приходится работать. Вот поэтому с этого и началось все.
Вы формулируете в своей книге 5 принципов гуманной поэтики. Зачем поэтике понадобился гуманизм и не повредит ли он ей?
Повредит, возможно. Здесь нет гарантий. Это, конечно, такой манифест, не стоит его принимать слишком всерьез, с другой стороны, не стоит его принимать слишком в шутку. Потому что я уже много лет, как минимум с 2000 года, а на самом деле немножко раньше даже, но осознанно с 2000 года работаю с поэтическим перформансом. Меня очень интересует стихия прямого контакта с публикой, меня очень интересует стихия выступления, скажем, со сцены или уличного выступления. Вот уличное выступление – это очень важная стихия для меня. И в этом смысле мне кажется, что поэзия имеет право разворачиваться к зрителю. Это не значит, что поэт или литератор, писатель не имеет права, скажем так, закрыться в башне из слоновой кости и творить лишь для себя, лишь для искусства, или для узкого круга, или для узкого круга высокообразованных словистов, или еще что-то в этом духе, или заниматься какими-то узкоцеховыми экспериментами, которые непонятны более или менее массовому читателю, или хотя бы более или менее широкой аудитории. Это все прекрасно, пусть это будет. Но почему должно быть только это? Мой опыт жизни в Европе показал, что в Европе происходит расцвет поэтического движения во всех странах, от Германии до Голландии и Британии, не говоря уже про Америку, про США, идут публичные чтения самых разных направлений, авторы выступают, все это собирает аудиторию большую. Например, в Берлине на финале всегерманского поэтического слэма несколько лет назад зал был почти 4000 человек собрал. Поэтический слэм – это лишь одно из направлений сценической поэзии современной, не единственное отнюдь, да, и даже не магистральное. Поэтому я тоже как-то в этом направлении себя воспринимаю как работающего в этом направлении. И вот я сформулировал такие принципы на русском языке, чтобы дать голос, скажем так, звучит слишком патетически, но тем не менее, скажем так, чтобы дать голос этому движению, которое разворачивается лицом к слушателю, лицом к зрителю. В этом смысле это гуманная поэтика.
Вы упомянули опыт жизни в Европе. Вы живете между Москвой и Берлином сейчас. И я помню, я читал ваши заметки о детстве. Вы ведь выросли в Германии, причем в Восточной, верно?
Это не совсем так. Я бывал в детстве в Восточной Германии. Все-таки я не вырос там. Все-таки я вырос в Москве. Но действительно я бывал в детстве и в подростковом возрасте в ГДР. И это, конечно, сыграло определенную роль. Ну и так получилось, что моя семья связана, была дружбой с одной семьей в Восточном Берлине, и моя мама ездила туда, эти люди приезжали к нам в гости в Москву. Я помню, что когда в голодные конце 80-х мы как-то были все на грани голода, и буквально вот не было еды никакой, магазины были пустые, денег не было, какая-то была такая прям вот обстановка тревожная. Как минимум одна такая зима была. Я помню, что вот наши друзья из Восточной Германии прислали нам огромную посылку с консервами, шоколадом. Это воспринималось как, ну, что-то чудесное на фоне какого-то загибающегося Советского Союза. Потом была другая ситуация, когда мы оказались в ГДР. Кажется, это был Новый год, 87-88. И вот мы оказались на Рождество и на Новый год в Восточной Германии. И вдруг обнаружили, что Советский Союз – это совершенно свободная страна, в которой гласность, как говорится, торжествует. Обо всем можно говорить. А в ГДР какой-то странный сталинизм такой, да, и там люди, я помню, что мы были в компании, где предложили послушать запрещенную пластинку Вольфа Бирмана. Вольф Бирман — это такой ГДРовский Галич, да, так если можно сравнить. И вот вытащили пластинку на моих глазах из тайника и поставили ее на проигрыватель, и мама специально мне объяснила, что здесь все свои сидят, то есть тут точно нет стукачей. Это на меня произвело большое впечатление, потому что в тот момент казалось, что в России, в Советском Союзе обстановка была такая, что казалось, что мы никогда не сможем уже вернуться в такие времена, когда нужно слушать музыку или что-то такое, таясь от стукачей.
Стены уже давно нет, и ГДР давно нет, и Берлин общий. Расскажите о своем Берлине, ведь Берлин необычайно разнообразный город.
Да, у меня, кстати, и в книжке есть одна глава, которая так и называется «Берлин». Здесь нужно сказать, что Берлин, мне кажется, представляет собой на сегодняшний день уникальную урбанистическую аномалию. Потому что вот здесь объединилось две системы, да, вроде бы социалистическая и капиталистическая, но на самом деле все не так просто, и капиталистическая вот эта система Западного Берлина, она была не в чистом виде капиталистической. Западный Берлин был в каком-то смысле выставкой достижений капиталистического хозяйства. Это был город, который жил на дотациях из Западной Германии. А когда город объединился, то как бы эти дотации оказались не нужны, и они ушли из города. Когда-то в Западном Берлине было наибольшее количество миллионеров и миллиардеров на душу населения, потому что это был офшор в страдавние времена. А теперь, когда Берлин общий, нет никакого офшора. Все миллиардеры и миллионеры отсюда поуезжали. Поэтому районы бывших шикарных вилл на далеком Западном Берлине, они ветшают. Если туда заехать, там такое странное чувство. В воздухе пахнет пенсией, но пенсионной реформы не будет уже никогда. А с другой стороны, в Восточном Берлине какие-то клубы, там клубится молодежь. Но тоже экономический город в очень серьезном провисе. Здесь, по-моему, 70 миллиардов евро долг федеральному бюджету. Но за счет того, что это столица, и сюда деньги все равно приходят, здесь есть такая вот жизнь, что-то происходит все равно. То есть, по сути, это город, который экономически несостоятелен, который, если бы не было вот этой накачки за счет того, что это столица, он бы, наверное, был бы в очень печальном положении. А так он вот пребывает в таком странном статусе, когда здесь можно за очень небольшие деньги, ну, как-то жить. Поэтому сюда съезжаются со всего мира художники, музыканты, какие-то безумные люди, активисты, я не знаю, самых разных сортов. И здесь варится и клубится какая-то удивительная такая жизнь. Я не знаю, мне кажется, что она может закончиться в какой-то момент, потому что сейчас джентрификация захватывает Берлин все больше. И мне кажется, что вот эта вот такая его культурная и урбанистическая аномальность будет постепенно стираться. Но пока она еще наличествует.
То же самое происходило в Праге в 90-х, а потом джентрификация и рост цен, конечно, вымело всю вот эту вот тусовку, в первую очередь как раз в Берлин. Александр, ну вы не только поэт, но и журналист, и даже гражданский активист, и создатель сайта «Наркофобия». Я помню, мы в свое время с вами записывали большое интервью о московских событиях, об акциях «Окупай, Абай». Я знаю, что вы не очень любите Эдуарда Лимонова, но вот он отделяет, в общем, свои занятия поэзией от политической борьбы. Поэт Лимонов — это одно, политик Лимонов — это другое. А вы?
Да, наверное, это разные вещи, потому что, во-первых, я не политик. Надо сказать прямо, что если уж неожиданно мне приходится сравнивать себя с Лимоновым, то я не политик ни в коей мере. А моя активность в области социальной и гражданской, она скорее находится в правозащитной сфере. А правозащитная сфера по определению не политическая. Здесь есть разница, да, потому что права человека как концепция, она вне политики. В любой стране, при любой политической системе могут быть нарушения этих прав, и правозащитник должен быть, может быть, кем угодно, коммунистом, либералом, но когда он занимается своей правозащитной деятельностью, он не должен быть ни коммунистом, ни либералом. Он должен базироваться вот на этих постулатах, если он их принимает. А иначе это не правозащитник, а непонятно что. И в этом смысле я просто работаю уже много лет с моими коллегами в области наркополитики, то есть drug policy, да, то, что называется по-английски. Мы мониторим ситуацию в России с нарушениями прав человека в области наркополитики. Это касается как, допустим, недоступности определенных видов терапии для наркозависимых людей или недоступности терапии в местах лишения свободы для ВИЧ-инфицированных или тех у людей, кто страдает гепатитом. Или это может быть связано, например, с вопросами подброса запрещенных веществ каким-нибудь политическим активистам как раз-таки, чтобы их скомпрометировать. Можно вспомнить прошумевшие дела Таисии Осиповой или дело ветеринара Александра Шпака из Петербурга. Ну, таких дел, к сожалению, много сейчас в нашей стране, в России, и пока нету предпосылок для того, чтобы можно было сказать, что ситуация улучшится. В этом смысле, конечно, тут места для поэзии нет, потому что здесь есть место для научных каких-то исследований, здесь есть место для мониторинга фактов, здесь есть место для анализа и для попытки просветительской деятельности, чтобы объяснить позицию нашу людям, потому что наша позиция в России для широкого населения остается просто непонятной, потому что у нас нет возможности ее объяснить людям. И люди просто не понимают, что мы хотим. Многие думают, что мы хотим бесплатно раздавать героин детям в детских садах. Дискуссия идет на таком уровне. Тем не менее, конечно, когда материал вот этой жизни, он становится материалом поэзии, или, скажем, не обязательно поэзии, но в моем случае мы говорим о поэтической книге, то пусть это будет поэзия, и в этой книжке тоже есть такая глава, она называется «Секс, дракс, рок-н-ролл», и в ней тоже есть, как мне кажется, какие-то отражения моей деятельности.
Просветительской. Давайте послушаем один текст из этой главы.
Давайте, он называется «Удовольствие». Это ужасный текст, ужасный. «Люблю запоя драйв спокойный, когда, приняв еще по 100, ведешь ты с чертиками войны, свалившись благостно под стол. Люблю приход амфетамина, когда трещишь, как пулемет, и скачешь бешеным нейтрино, и мозг взрывается в разлет. Люблю косяк травы узбекской, когда клубится терпкий дым, и ты с улыбкою недетской на миг становишься седым. Но больше прочих удовольствий люблю библиотеки стынь, когда сидишь на лавке скользкой и учишь мертвую латынь».
Прекрасный текст. Я вот когда слушал о вашей борьбе против предрассудков, подумал, что, мне кажется, в России совершенно невозможно ничего добиться на этой стезе, потому что предрассудки настолько сильны, и сопротивление настолько сильное, и госнаркоконтроль настолько всевластная структура, что даже не представляю, удалось ли вообще вам хоть чего-то добиться за это время, или есть какие-то успехи.
Вы знаете, здесь так надо сказать. Мои коллеги из разных областей, из социальной, психологической, медицинской, правозащитной, юридической и так далее, все-таки достаточно много таких людей. И за последние несколько лет, ну, в особенности вот за последние там 2-3 года, то существует проект «Наркофобия», и я часто езжу в Россию, даже большее время там провожу. За это время я скажу так. В общем, ситуация ухудшилась, а в отдельных случаях удалось решить какие-то вопросы. То есть стратегически пока концепция гуманной наркополитики проигрывает в нашей стране. А тактически, ну, были моменты, когда удавалось кого-то конкретно там вытащить из тюрьмы. Вот, например, был случай с Маргаритой Чарыковой, которую держали в тюрьме, и это просто было опасно для ее жизни. И удалось ее оттуда просто выдернуть за счет того, что большая компания была такая медийная. То есть, действительно, когда удается организовать мощную медийную компанию, это срабатывает. Но, к сожалению, мощную медийную компанию в каждом случае не организуешь. Поэтому многие люди совершенно по надуманным поводам находятся в тюрьмах, и по-прежнему запрещенные вещества, внесенные в список наркотиков, являются очень удобным способом для компрометации активистов или для того, чтобы отнять бизнес, очень удобный способ тоже. Все это очень печально, и я пока не вижу действительно предпосылок для того, чтобы ситуация как-то глобально улучшилась в ближайшее время, но мне кажется, что ситуация с наркополитикой неразрывно связана с общей политической ситуацией в России. Ну, если мы рассчитываем на то, что здесь что-то улучшится, то, видимо, улучшится тогда и в других областях. В этом смысле я оптимист, мне хочется надеяться и хочется верить, что Россия не исчерпала свой потенциал, свой хороший, светлый потенциал, да? А как раз еще в ближайшие годы мы увидим, как ситуация меняется к лучшему. Я на это надеюсь, в это верю, и именно это дает силы для того, чтобы работать иногда в ситуации, когда действительно кажется, что безнадега полная.
Я помню, вы как раз лекцию читали о наркополитике во время «Оккупай Абай», и даже там были какие-то трения и какие-то опасения. Но я хотел уже не об этом спросить, а как раз о политике, раз мы уже заговорили. Но вот тогда были большие надежды, а сейчас как раз кажется, что все приуныли и приуныли как-то так всерьез и надолго. Но вот я вижу, что вы с каким-то оптимизмом смотрите на ситуацию. Не знаю, может быть, мне отсюда просто не видно то, что видно вам из Москвы.
Мой оптимизм, честно говоря, никаких корней не имеет. Это такой оптимизм, непонятно откуда берущийся. Это как у Хармса. Жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. Мне тоже кажется, что жизнь победит смерть неизвестным науке способом в нашей стране. А что касается «Оккупай Абая» и того времени, у меня как раз особых не было надежд и иллюзий тогда. Мне сами по себе эти процессы были интересны. И как раз наша уличная лекция о наркополитике на «Оккупай Абай» была очень удачной с той точки зрения, что оказалось, что люди очень заинтересованы в этой тематике и готовы открыто слушать и коммуницировать с нами. Совершенно было, прошло все прекрасно. И вообще, кстати, когда ты начинаешь общаться с людьми в открытую, то обнаруживается, что люди гораздо более готовы к разговору серьезному, чем можно было бы подумать. Конечно, когда ты сталкиваешься с какими-то людьми, ангажированными системой, мракобесами какими-то или конкретно какими-то купленными людьми, тогда с ними, конечно, дискуссии не получается, потому что они не хотят никаких дискуссий, они хотят заткнуть тебе рот. Вот у меня состоялась буквально на днях заочная дискуссия с одним господином из Москвы, из организации под названием «Россия молодая», который так и сказал, что любой разговор о наркотиках должен быть табу. Даже вот это слово просто произнес, табу. То есть буквально вот мы видим, как нас насильно за шкирку стаскивают в архаическое состояние коллективного сознания, да, когда какие-то табу существуют, когда, так сказать, там, я не знаю, если ты что-то не так сказал, тебя могут как-то дисквалифицировать на этой основе, на символической основе. То есть вот мы видим, что существует опасность такого провала России и как культурного ее пространства, так и политического, в какую-то архаическую такую ситуацию. Вот это было бы печально, потому что я боюсь, что в нашей современном мире неоархаика может привести только к дезинтеграции, да, и к каким-то всплескам агрессии, но ни к чему хорошему, ни к какому развитию не приведет.
Александр, у вас есть в книге текст под названием «День политзаключенных». Может быть, мы им завершим нашу беседу, если вы не возражаете?
Надо буквально сказать два слова об этом тексте, потому что я написал его в 2011 году, а в 2012 году проходил фестиваль «Пилорама», на который меня пригласили. И там мы делали выставку вместе с Викторией Ломаско и Алексеем Йоршем и Таней Волковой. Мы делали выставку, она называлась «Искусство на баррикадах». И там я был приглашен в роли художника-поэта. Я написал свои стихи на огромных листах бумаги, сымитировав шрифт печатной машинки. Такие желтые гигантские листы были, на них как будто печатной машинкой напечатано. То есть это такая была, ну, аллюзия на сам издат советского времени. И вот мы развесили эти листы в одном из бывших бараков вот этого лагеря «Пермь-36». И люди заходили и читали вот эти стихи. Я, честно говоря, не ожидал, что перед моими этими листами тоже собирались большие группы людей. То есть понятно, что рисунки Вики Ломаско или Леши Йорша это собирало публику. А вот то, что мне казалось, что мои стихи, ну что я вообще случайно там оказался, и, честно говоря, никто не будет это читать, но люди стояли полукругом и читали. И, наверное, это было для меня какой-то важный символический момент, что стихотворение под названием «День политзаключенных», вот оно оказалось в этом бараке, в единственном в своем роде музее политзаключенных в России. Вот, ну давайте я его прочитаю. «День политзаключенных» — это 30 октября каждый год. «День искалеченных, замороченных, измочаленных, обесточенных, разлученных и обреченных. День политзаключенных. День пропесоченных, околпаченных, изувеченных, расконтаченных, закопченных и проперченных. День политзаключенных. День раскулаченных, неозвученных, нераскрученных, неизученных, опороченных и привлеченных. День политзаключенных».
Стихотворение Александра Дельфинова из книги «Воробьиный атом».